Иосия. Но несмотря на всю ту мистику, которой окутались события 701 года до нашей эры, ситуация была плачевной. Иуда опустошена и потерпела самое страшное поражение за всю свою историю. Уставший и опозоренный Езекия в 697 году до нашей эры добровольно признал своего старшего сына Манассию соправителем. Когда в 687 году до нашей эры Езекия умер, Манассия стал единоличным правителем и царствовал до конца своей жизни, то есть до 642 года до нашей эры. Его царствование, 55 лет, оказалось самым длительным в истории Иуды. Более того, оказалось одним из самых мирных периодов в истории этой страны. Манассия полностью изменил политику своего отца, что явно не принесло Иуде ничего, кроме несчастий. Понятно, что цена марионеточной зависимости была гораздо меньше, чем расплата за восстание, поэтому на протяжении всего своего правления он пунктуально платил дань и покорно склонял голову перед царем Ассирии. Он признал ассирийский культ и способствовал его распространению, делая при этом все, чтобы препятствовать яхвизму, продолжавшему проповедовать дух сопротивления, который воспитывал Езекия. Библия, полностью написанная с религиозных позиций яхвизма, очень подробно излагает историю царствования Езекии, расхваливая его до небес и изображая спасение Иерусалима как результат его, на самом деле пагубной, антиассирийской политики. Затем ее текст опускает долгое, мирное и успешное царствование Манассии и объявляет его идолопоклонником и гонителем. Тем временем Ассирия достигла пика своего могущества. В 681 году до нашей эры Сенахерибу убили два его сына, а третий сын, Асар-Хаддон, захватил трон. Подавив твердой рукой беспорядки, Асар-Хаддон в 671 году до нашей эры вторгся в Египет и захватил нижнюю часть дельты Нила. Впервые в истории долина Нила вместе со всем плодородным полумесяцем оказывается под властью одной державы. Но Иуда живет и процветает. Великие ассирийские армии маршировали то в Египет, то обратно, абсолютно не затрагивая крошечную Иуду. В этом и состояла практическая ценность политики Манассии. В 669 году до нашей эры трон перешел к Ашшур-Банапалу, сыну Асар-Хаддона. Манассия оставался тверд в своей проассирийской политике, не пытаясь получить выгоду от смерти монарха. Возможно, конечно, что он поехал в Ниневию, новую ассирийскую столицу, которую основал Сенахерип, выразить свою преданность новому ассирийскому правителю. Спустя века возникла легенда, вероятно, из смутных воспоминаний об этом путешествии в Ниневию, что Манассию держали в ассирийской столице в оковах, и после этого он раскаялся в своем идолопоклонстве и стал добропорядочным яхвистом. Эта легенда, сохранившаяся в нескольких стихах в библейской книге «Второй Паралипоменон», производит впечатление назидательной истории, придуманной лицемерными священнослужителями, чтобы показать превосходство истинной религии над ложной. Когда в 642 году до нашей эры Манассия умер, его сын Амон остался верен политике отца. Однако после двух лет правления его убили. И в 640 году до нашей эры на трон взошел его сын Иосия, которому в то время было всего 8 лет. Но теперь большие изменения происходили в огромных ассирийских владениях. При Ашшур-Банапале ассирийская армия была еще сильной, но давалось это все большей ценой. Участились бунты. Египет, самое последнее завоевание Ассирии, стал первым государством, вырвавшимся на свободу. Практически независимыми были халдеи, живущие в нижней части долины Тигра и Ефрата. Иудеи явно почувствовали облегчение, и проницательные свидетели происходившего могли предвидеть, что недалеко то время, когда Ассирийская империя обязательно рухнет. Поскольку Ассирия медленно слабела, яхвизм и национализм, который он символизировал, укреплялись. Точно неизвестно, что стало причиной убийства Амона, но вполне возможно, что его подстроили священники-яхвисты, желавшие, чтобы трон перешел к царю-ребенку, из которого можно будет лепить что угодно в то славное время, когда рухнет Ассирийская империя. Действительно. К 632 году до нашей эры, когда Иосии исполнилось 16 лет, он стал явным яхвистом, и официальные ассирийские культы не соблюдались. В 627 году до нашей эры скончался Ашшурбанапал. Он был последним великим ассирийским царем, и после его смерти сразу же начались восстания среди покоренных народов. В Ассирии начался период стремительного и окончательного упадка. Иуда оказалась в числе тех покоренных государств, которые воспользовались благоприятной обстановкой. Иудейская армия быстро двинулась на север, туда, где некогда был Израиль, оккупировала земли почти до самого Дамаска и захватила Трансиорданию. Впервые за три века после смерти Соломона территории Израиля и Иуда оказались объединены под властью династии Давида, правящей из Иерусалима. В 622 году до нашей эры Иосия повелел полностью обновить Иерусалимский храм, сильно обветшавший за тот долгий период, который начался со смертью последнего яхвистского царя 65 лет назад. Яхвистские священники, ожидавшие этого с нетерпением, были готовы. Первосвященник Хилкия объявляет о находке в тайной нише каменной стены храма старинной книги закона. Циники предположили бы, что эта копия была изготовлена самими священниками, но народ убедили в ином. Книга закона, провозглашавшая яхвизм единственной допустимой религией и способствовавшая усилению власти священников, просуществовала якобы 6 веков со времен легендарного Моисея, получившего закон в окончательном и неизменном виде от самого Господа на горе Синай. Точное содержание книги закона никому не известно, она не сохранилась. Большинство библейских исследователей, однако, почти уверены, что оно очень близко тому, что мы называем сейчас второзаконием, где приведены речи, предположительно, самого Моисея, которые он произнес перед израильским народом до перехода через Иордан незадолго до своей смерти. Иосия признал эту книгу подлинной реликвией и немедленно начал осуществлять радикальную религиозную реформу. В стране искоренялись любые культы неяхвистского толка. Все местные святилища, яхвистские и неяхвистские, были закрыты, и все местные богослужения запрещены. Иерусалимский храм сделали единственной святыней, и Иосия присутствовал на грандиозной Пасхе, которая, казалось, свидетельствовала о том, что Иуда вновь вступает в золотую эру Давида и Соломона. Финикийские города тоже, видимо, расширялись, воспользовавшись свободой после ослабления Ассирии. Хотя греки продолжали контролировать Восточное Средиземноморье, финикийцы проникали все дальше на запад, на расстояние, которое никому, кроме них, не суждено было преодолеть еще в течение 2000 лет. В то время они основали колонии на территории нынешнего Алжира, заняли Балиарские острова, расширили свои владения на испанских берегах. В прошлом они пускались в короткие рискованные путешествия за Гибралтарский пролив, ныне же осуществили массовый прорыв. Впервые в истории корабли цивилизованного государства бороздили Атлантический океан, а команды их были набраны из жителей Ханаана. Финикийские мореплаватели шли на север и на юг. Те, что направились на север, нашли новые залежи олова, так необходимого для производства бронзы, пока еще очень важного материала даже в развивающийся железный век. Это олово, новый источник богатства Тира и его городов-побратимов, нашли на островах, которые назвали Оловянными. Где они находились, никто не может сказать точно, но предполагают, что это были острова Силли. Группа островков у Корнуолла, на юго-западной оконечности Англии. Корнуолл и сам мог служить источником олова, в небольших количествах его добывают там и поныне. Еще более впечатляющие походы финикийские моряки совершили на юг. Нанятые египетским царем, они исследовали африканские берега и полностью обогнули этот гигантский континент. Единственное дошедшее до нас упоминание об этом содержится в трудах греческого историка Геродота, описавшего их 2 столетиями позже. Геродот не верил рассказам финикийцев, они говорили, что на южной оконечности Африки полуденное солнце появляется в северной части неба. Поскольку полуденное солнце всегда было на юге, если наблюдать его из Греции или, разумеется, с любой средиземноморской территории, то Геродот считал, что это неизменный закон природы, а финикийцы врут, поэтому вся история о плаваниях вокруг Африки выдумана. Южная конечность Африки лежит в южной зоне умеренных широт, откуда полуденное солнце действительно всегда видится на севере. То, что финикийцы описывали столь явно невозможный факт, подтверждает, что они действительно ходили по океану далеко на юг и, видимо, обогнули Африку. А золотой век Иуды при Осии вскоре закончился. Ассирия действительно развалилась, халдеи с их столицей в Вавилоне объединились с медийцами, кочевым народом, обитавшим юго-восточнее Тигра, и в 612 году до нашей эры захватили ассирийскую столицу Ниневию. Порабощенные народы рукоплескали, как сказано в короткой библейской книге Наума. К 610 году до нашей эры последняя ассирийская армия еще пыталась сражаться в верховьях Евфрата. Но теперь зашевелился Египет. На египетском троне появился новый фараон Нехау II. Впервые за 6 столетий со времен Рамсеса III Египет соблазнился имперской славой в Азии. В конце концов, Египет пострадал от ассирийской оккупации, когда эта держава властвовала над всем плодородным полумесяцем, и в его интересах было позаботиться о том, чтобы никакое другое государство не получило абсолютного господства. Халдеи захватили долину Тигра, Евфрата, и этого достаточно. Прежде всего, Нехао решил подойти к Евфрату, поддержать последнюю ассирийскую армию и сохранить западную половину плодородного полумесяца свободной от гигантской восточной державы. По ходу дела он мог заполучить столько земель, сколько удастся. Эта территория будет служить дополнительным буфером между Египтом и халдеями. С такими намерениями Нехао II поспешно отправил в 609 году до нашей эры свои войска на северо-запад. Но на его пути встал Иосия, царь иудейский. Он расширил границы маленького княжества Манасии и восстановил большую часть Давидова царства. Он считал себя главой важного государства. Более того, он возродил истинную религию и твердо верил, что Господь на его стороне. Священнослужители, несомненно, поддерживали эту веру. Поэтому Иосия был готов преградить путь любой вражеской армии. Он собрал свои войска и встретил египтян у Мегидо, в 55 милях севернее Иерусалима, где более 6 веков назад Тутмос III выиграл великую битву с народом Ханаана. И на этот раз приговор оказался точно таким же. Египтяне опять победили, а Иосия был убит. Новая золотая эра Иуды внезапно оборвалась.